Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Личный праздник Аллы Митрофановой продолжается сегодня вновь. Будем говорить о Шекспире и в этот раз о его сонетах. Елена Михайловна Луценко будет с нами этот час, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского гуманитарного государственного университета, заведующий лабораторией историко-литературных исследований РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, наш постоянный эксперт в этом цикле, чему я бесконечно радуюсь, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, Российской академии наук, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель Шекспировской комиссии. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Предложение было с вашей стороны поговорить о сонетах, поскольку действительно мы брали и трагедии Шекспира, и про «Сон в летнюю ночь» уже поговорили, а сонеты как-то в поле нашего зрения в этом цикле программ на Радио «Вера» еще не попадали. Прежде чем непосредственно о сонетах Шекспира мы начнем говорить, простите, у меня очень простой и банальный вопрос. А сонет как форма, ну вот, казалось бы, да, там есть такая-то строфа, есть такая-то строфа, онегинская строфа, четверостишие там, таким-то размером написаны. Вот. А сонет не вписывается ни во что. Как он возник? Что это такое? И почему там непременно 14 строчек?
Вы знаете, существует такая точка зрения, что сонет – одна из самых важнейших форм лирики эпохи Ренессанса. Это форма новая в том смысле, что она имеет своей целью установку на рефлексию, установку на погружение внутрь себя. И есть такой исследователь Пол Оппенгеймер, он выдвинул теорию о том, что сонет – это одна из первейших форм, которая возникла для молчаливого прочтения. То есть, когда человек без музыки брал какой-то текст, сочинял этот сонет и вот погружался в свой внутренний мир. И в английской филологии даже есть такое понятие, которое применимо к театру и к сонетной традиции, как inwardness. Inwardness, то есть установка на внутреннее состояние. И вот в театре она, конечно, связана, ну, скажем, с монологом Фауста, например, у Кристофера Марла, с монологами Гамлета, да, когда Гамлет выходил к большой аудитории и говорил о своих внутренних переживаниях «быть», «не быть», «есть ли в мире предательство» и так далее. Вот сонет примерно делал то же самое. Сонетная форма, конечно, возникла не в Англии, ее истоки в Италии. Есть сонеты нового сладостного стиля, ну, конечно, самые знаменитые сонеты – это сонеты Франческо Петрарки, и отсюда идет такое понятие, как петраркизм, да, то есть, с одной стороны, перепевание мотивов Петрарки, с другой стороны, несогласие, может быть, в каком-то разрезе с его каноном, но так или иначе, через европейский петраркизм, конечно, сначала это был итальянский петраркизм, французский петраркизм, сонет приходит в Англию, и если говорить о самом Шекспире, то, конечно, Шекспир в оригинале Петрарку не читал, такими сведениями мы не располагаем, и мы должны с вами говорить о такой форме петраркизма, как английская разновидность петраркизма, и здесь возникает имя, конечно, Томаса Уайта. Это был дипломат, придворный, который служил при дворе Генриха VIII. В 27-м году он отправляется в Италию с дипломатической миссией, в которой он не преуспел, зато в этот момент он прочитал сонеты Петрарки и привез их в Англию. Вот отсюда начинается путь английского петраркизма, и, безусловно, Шекспир знал сонеты Уайта, он знал сонеты Генри Говарда графа Сари. Английский петраркизм – это вообще огромная тема, потому что волн было две, вот 1527 год. Затем в середине 50-х выходит сборник Тоттеля, знаменитый сборник, в котором публикуются разные сонеты разных авторов, по крайней мере. И затем затишье. Вот до 90-х годов полное затишье. А потом это, конечно, очень известная история, сонетный бум. Все начинают писать сонеты, и 1591 год, это публикация «Астрофила и Стелла» Филиппа Сидни, конечно же, и после этого огромнейшее разнообразие, в котором можно утонуть, и здесь, в этой тенденции, возникает как бы такой противоположный полюс, который можно обозначить, с одной стороны, как антипетраркизм. То есть желание, оттолкнувшись от Петрарки, делать свое, что-то новое. И вот здесь вот, в частности, рождается и шекспировский сонет, форма которого несколько другая, как мы знаем, да? То есть канонизированная итальянская форма – это два катрена, два терцета, а английская разновидность сонета, она имеет как раз заключительное двустишие.
Сколько прекрасных слов вы сейчас произнесли. Знаете, хочется замереть и с этим немножечко пожить. С петраркизмом, с погруженностью в себя, с вот этим взглядом, который, ну, наверное, предельно глубокий. Человек, вглядывающийся в себя, он и к миру начинает по-другому относиться, и начинает видеть его красоту и глубину. То есть получается, что сонет – это ключ к глубине и красоте Вселенной, окружающего нас мира, Богом созданного. Владимир Сергеевич.
Наверное, в первую очередь к глубине мира внутри человеческой души. И здесь с самого начала очень важно сказать, что, начиная прямо с Петрарки, сонеты всегда имели, в общем, такое религиозное измерение. Ну, во-первых, у Петрарки недалеко не все тексты в его знаменитой книге, о которой нужно говорить отдельно, но, видимо, как-нибудь в другой раз. Во-первых, они не все посвящены любви. У него есть религиозные сонеты, сонеты критические в отношении каких-то эксцессов папской власти, например. Да, Петрарка это хорошо знал, да, он много лет жил в Авиньоне во время авиньонского пленения, он выполнял множество дипломатических поручений, это далеко не только был такой гуманист, погруженный вот исключительно в переживания своего платонического отношения к Мадонне Лауре. Но и даже в тех сонетах, которые носят, собственно, любовный характер, там очень много рассуждений о том, что такая любовь, любовь неправильная, любовь к Лауре должна быть продолжением и логическое развитие любви к Богу, в отсутствии которой или в недостаточности которой Петрарка себя постоянно укоряет. Поэтому здесь очень важно понимать, что вот эта вот рефлексия, о которой говорила Елена Михайловна, она носит очень широкий характер. Это совершенно не только, как почему-то многие думают, вот бесконечные рассуждения в духе Пьеро из сказки Толстого, да, о том, что почему Мальвина меня не любит. Это, конечно, совсем не так, да. Сонет, в первую очередь, стихотворение не столько о любви как таковой, сколько о собственном переживании любви. О том, что эта любовь неправильно, может быть, началась, неправильно развивается, грозит зайти не туда, грозит бедствиями души любящего и так далее. Петрарка вот очень большой мастер на этот счет. Ну, конечно, когда петраркизм становится и в Италии, и во Франции, и в Англии уже массовым, разумеется, далеко не каждый поэт имеет, ну, как сказать, такой рефлексивный потенциал, да, который имеют Петрарка, Филипп Сидни, Шекспир, какие-то другие вот поэтические величины всего периода, да, с 14 по рубеж 16-17 веков. Понятно, конечно, что когда наступает сонетная лихорадка, сонетный бум, о котором тоже уже упоминалось, и когда, ну, сонеты просто становятся писать модно, да, как становится модно писать под Бродского в России 90-х. Каждый пишет несколько стихотворений, да, вот, очень напоминающих то, что пишут все. Конечно, в этом смысле возникает какой-то средний такой вот, довольно уже, может быть, неприятный, талантливым, да, большим поэтом уровень, когда есть вот эта вот дама суровая, никак не отвечающая на любовь героя, а может быть, как Эдмунд Спенсер, да, писал сонеты, собственно, заканчивающиеся его собственной женитьбой. Может быть, наоборот, это очень хороший, счастливый цикл сонетов. Но возникает, во всяком случае, такая вот сыгравшая впоследствии не очень положительную службу читателям и интерпретаторам сонетов традиция считать, что сонет – это правдивый рассказ о том, что творится в душе его автора. Абсолютное уравнивание автора с героем, абсолютная уверенность в том, что та рефлексия, которую мы видим от имени героя, это и есть рефлексия от имени автора. То есть то, что потом вот в знаменитой строке Вордсворта сформулировалось, да, что сонет – это ключ, которым Шекспир открывает нам свое сердце, и применительно к Шекспиру эта позиция, она еще более понятна, потому что Шекспир – это драматург, в первую очередь, да, он пишет то, что будет исполняться с публичной сцены, но мы же так хотим понять, что у него в душе происходит, да, и вот мы с радостью набрасываемся на сонеты, о которых мы еще сейчас, конечно, будем подробнее говорить, ища в них этот ключ, и иногда, может быть, слишком серьезно воспринимая, да, как вот все то, что было, все это было прямо вот самим Шекспиром, ища за каждой метафорой реальное событие из его жизни. Но и с Петраркой так делать ведь тоже невозможно, да, допустим, там в каком-нибудь знаменитом сонете Петрарка описывает свою неконтролируемым самим любовь, как дикую скачку на коне, от которого он уронил... от которого, как я хорошо сказал, чьи удила он уронил, да, то есть он не может этим конем управлять, конь мчится бешено к пропасти, а над пропастью висит венец, да, лавровый, ну, символизируя имя Лаура, да, до которого допрыгнуть конь не может, и вот сейчас все рухнет в пропасть. Но я думаю, что если мы за этим увидим какое-то реальное событие в жизни Петрарки, когда он поскакал куда-то на коне и потерял удила, да, ну, конечно, это не так все. Конечно, это все такая несколько примитивизация. Но вот, к сожалению, традиция интерпретации сонетов, она создает для нас эту опасность, с которой мы, как всегда, должны стойко бороться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, заведующий лабораторией историко-литературных исследований РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, сопредседатель Шекспировской комиссии. Проводит с нами этот светлый вечер, и говорим сегодня о шекспировских сонетах. И, возвращаясь, подхватывая разговор в том месте, где, Владимир Сергеевич, вы сейчас сказали, не стоит описываемое в сонетах воспринимать за непременные условия или факты биографии самого Шекспира, хочу задать вопрос. У нас, ну, действительно, Шекспир, он был женат, у него были дети, он семейный человек, при этом сонеты его посвящены белокурому другу и некой смуглой леди, которая явно ему не жена, судя по тому, что он там про нее написал. Петрарка, для него же Лаура, она тоже исполняет роль вот этой прекрасной дамы. И вообще, надо сказать, что культ прекрасной дамы, он же подразумевает поклонение женщине недоступной. Рыцарь, который свои подвиги прекрасной даме посвящал, могут быть вполне счастливо и успешно женат совершенно на другой женщине, которая к этой прекрасной даме никакого отношения не имела. То есть жизнь жизнью, а поэзия, получается, идет каким-то своим чередом и с этой жизнью никак не связана. Елена Михайловна, вы киваете.
Вы знаете, в связи с этим мне вспоминается термин Сергея Сергеевича Аверинцева, который звучит как риторический традиционализм, который предполагает как раз вот наличие этой самой риторики. К примеру, сонеты Петрарки, прекрасно откомментированные итальянскими исследователями, и свод вот этого, вот этих комментариев, это примерно 1600 страниц. Каждая строка сонеты Петрарки уводят нас в какую-то предшествующую традицию. Это может быть античность, это может быть поэзия нового сладостного стиля. То есть, иными словами, вот самое интересное в этой поэзии — это как раз игра с традицией, отталкивание от этой традиции, иногда спор с ней, иногда следование этой традиции. Но никак уж не такое вот индивидуальное авторское сознание, которое присутствует, скажем, вот в лирике романтиков. Это, в принципе, нужно иметь в виду, и об этом как раз и говорил Владимир Сергеевич вот только что. Поэтому как личное свидетельство далеко не все, конечно, можно рассматривать, и не нужно, я думаю. Вот в этой поэзии самое интересное — это ее риторика.
Владимир Сергеевич, зачем нам риторика, если это просто слова?
Ну, это совершенно не просто слова.
Вот
это...
расскажите.
Возможность использовать какую-то традицию, точнее говоря, сочетание традиций, для того, чтобы уже, ну, перекомпилировав, да, риторически то, что было сказано раньше, создать такой плавный переход к возможности говорить о себе сейчас. Елена Михайловна уже упомянула много традиций, из которых Петрарка делает себе возможность, да, рассказать вот об этой любви. Но Петрарка, тут, конечно, каждый случай особый. Петрарка дает имя, да, своей прекрасной даме. Он старается каким-то образом описать, ну, хотя бы частично свое отношение к ней, по крайней мере, ту, вот, как он считает, губящую, опасную любовь, которую он испытывает, хотя... конечно, скорее всего, так никогда и не показывает, не выказывает это Мадонне Лауре. Кроме того, ведь отношения между Петраркой и Лаурой сам Петрарка высказывает не только в своих сонетах, да, они каким-то образом просачиваются и в другие написанные им произведения, в его письма, да, в «Мою тайну», в его трактат, не буду углубляться в детали. Но ведь можно себе представить и цикл сонетов, написанный для абсолютно воображаемой возлюбленной. Потому что риторика сама по себе создает такую виртуальную копию мира любовных отношений, анализ собственной только что возникшей любви, любовь это или не любовь, понимание, что это любовь, необходимость признаться, а может быть, не надо признаваться, может быть, можно любить со стороны, может быть, можно просто восхищаться, глядя, да, на эту даму. То есть тут создается огромное количество потенциальных ситуаций, назовем их так, чрезвычайно общим словом, которые могут давать абсолютно разные моменты. Можно взять там два больших дошекспировских цикла в английской поэзии, да, если уже упоминавшийся мной Спенсер мог создать цикл сонетов о любви к собственной невесте, которые заканчиваются, в общем-то, тем, что потом он пишет эпиталаму на собственную свадьбу.
Ну вот по поводу...
с другой стороны, у нас есть абсолютно несчастная такая в прямом, ну, если в смысле отношений брать, да, историю любви Астрофила, то есть Филиппа Сидни, влюбленного в звезду, да, которая заканчивается, ничем, да?
Ну,
как любовь плохо,
да,
заканчивается. То есть можно делать с помощью одной и той же риторической традиции вот от того до этого. Плюс все, что находится между ними.
Вот я сейчас прицеплюсь к вашим словам, мне прям даже не терпится. Восхищение прекрасной дамы. 130-й сонет Шекспира. Очень известный. Позволь себе его прочитать. В переводе Маршака, да, на всякий случай. Причем Маршак, он же как... живя в Советском Союзе, поэт был обязан вписывать в цензурные рамки даже то, что он переводит. Поэтому переводы на русский язык, они, ну, с одной стороны, и целомудрием личным продиктованы, с другой стороны, что если бы, наверное, переводили так, как у Шекспира, то кто бы это напечатал в то время? Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плеч открытых кожа и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело. Не как фиалки, нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествует богиня, но милая ступает по земле. И все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.
Да, действительно, очень известный текст. Вот один из вариантов того антипетраркизма, о котором говорили Елена Михайловна.
Это же не сатира.
Нет, антипетрархизм может быть резко сатирического, конечно, характера, как, ну, может быть, не сонеты, но какие-то стихи, например, Джона Донна. Но он может быть и вот такой, что настоящая ценность – это не идеальная красота, а настоящая ценность – это вот любовь, очевидно.
Да, волосы, которые сравниваются с проволокой, очевидно, отсылают нас... Ну, и вообще то, что она смуглая леди шекспировских сонетов, да, отсылает нас к тому, что она, очевидно, какая-то чужестранка. И это действительно не имеет никакого отношения к семейной жизни самого Шекспира. А еще меньшее отношение к его семейной жизни имеет второй адресат его сонетов, белокурый юноша, прекрасный во всех отношениях. Смуглая леди, она не прекрасна, вот он как раз прекрасен. Есть разные версии, кто он, как, кто его прототип в реальной жизни, я не знаю, насколько это важно. И, естественно, нам сегодня с нашим искаженным и испорченным сознанием сразу за этим начинает видеться какая-то очень... странная, скажем так, форма отношений. Но, насколько понимаю, для эпохи Возрождения высокая мужская дружба, она очень характерна. Монтень об этом писал, по-моему, да, о том, что вот есть высокая мужская дружба, которую чуть ли не выше любви между мужчиной и женщиной он ставит. Елена Михайловна, как там все было? Расскажите.
Вы знаете, мне кажется, что у Шекспира это нарочитая позиция. Вот все, что связано с белокурым другом, это fair, потому что fair — это такая вот, такой эпитет постоянный, который звучал в любовной поэзии 1590-х годов, и даже, наверное, и у Уайта, и у Сари он тоже есть. То есть прекрасная вот эта белокурая дама, она fair. И здесь как бы ее замещает вот этот молодой человек, и даже в некоторых сонетах сказано, что он наделен вот этими женственными чертами. А дама, соответственно, смуглая дама, она вот в противовес это нечто foul, знаете, как в Макбете, fair and foul, да, вот они два разных начала, которые друг другу противостоят. Другой вопрос о том, конечно, насколько вот эта вот смуглая дама, она противоречит канону, потому что на самом деле в 1590-х годах возникают сонетные циклы в Англии, в которых дама... волосы дамы темные, и у нее карие глаза, а не вот голубые, как это было принято в традиции. То есть в данном смысле Шекспир, конечно, может быть даже и не столь яростный антипетрархист, а он как бы следует тому, что заложено вот в этой традиции 1590-х годов. И второй момент, мне кажется, это важно, он связан с тем, когда же написаны шекспировские сонеты. И здесь, конечно, выделяются разные версии. Есть версия, что вот... сонеты, так называемые первые 17 сонетов, the procreation sonnets, их называют, поскольку в них Шекспир убеждает молодого человека жениться и продолжить себя в потомстве. Вот эти сонеты, они были написаны якобы на заказ, и это вот 1590-е годы. А все-таки есть группа сонетов, так называемых 1603 года, и это уже сонеты поздние, и к ним, возможно, вот относятся и сонеты, связанные с дамой, поскольку сонетный цикл — это 154 стихотворения у Шекспира, 126 это посвящено молодому человеку, а, соответственно, со 127 и далее это вот как раз сонеты смуглой даме. Поэтому, с одной стороны, в образе этой дамы чувствуется, конечно, усталость от петрархистской традиции, и здесь мы можем говорить о каком-то варианте перепевания вот этой сонетной традиции антипетрархизма, вот. А с другой стороны, здесь нет такого четкого ухода от того канона, который сложился в Англии. И, кстати, вот такая задор такой Шекспира в отношении петрархизма и того, что это такая мода, от которой уже вот просто деваться некуда, он чувствуется и в словах Меркуцио. Когда Меркуцио встречается со своими друзьями, значит, они все предполагают, что Ромео влюблен, и поэтому с ним, ну, совершенно невозможно разговаривать, как с любым влюбленным человеком. И Меркуцио говорит, ну, наверное, Ромео, значит, пишет стихи, и стихи эти подобны стихам Петрарки, а кто такая, значит, Лаура? Лаура Петрарки по сравнению с возлюбленной Ромео всего лишь кухонная девка.
Давайте буквально на несколько мгновений прервемся, и во второй части разговора предлагаю обратиться уже непосредственно к текстам, к глубине шекспировских сонетов, потому что я сейчас, конечно, такой юмористический прочитал, ну или, во всяком случае, он прочитывается в наше время как юмористический сонет, а может быть, он таковым и не является на самом деле. А ведь там действительно очень много, как мне кажется, от исследования своего внутреннего мира и, как следствие, от постановки тех вопросов, которые мы сейчас называем проклятыми в нашей культуре. Проклятыми, карамазовскими, или, выражаясь словами Андреева, детскими вопросами, да, потому самыми страшными. Это вопросы о смысле жизни, о смерти, что мне со всем этим делать и какой вклад я могу внести в сохранение, в сохранение красоты, вот этой божественной красоты. Вот об этом, обо всем поговорим после небольшой паузы. И напоминаю, что этот час вместе с нами проводит Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского гуманитарного государственного университета, заведующий лабораторией историко-литературных исследований РАНХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, сопредседатель Шекспировской комиссии. Я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, мы говорим сегодня о сонетах Шекспира с Еленой Михайловной Луценко, старшим научным сотрудником Центра современных компаративных исследований РГГУ, заведующей лабораторией историко-литературных исследований РАНХИКС, Владимиром Сергеевичем Макаровым, старшим научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук, доцентом кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, сопредседателем Шекспировской комиссии. Я Алла Митрофанова, слушаю себя через наушники и удивляюсь, как я научилась выговаривать ваши регалии. Как это замечательно, что мы с вами уже не первый раз в этой студии, и продолжается наш шекспировский цикл. И, как обещала, предлагаю обратиться к сонетам, в которых Шекспир задается вот теми самыми главными вопросами, неизбежно возникающими в жизни мыслящего человека.
На мой взгляд, очень важно отдельно сказать то, что Шекспир, по сути, ведь вообще не выстраивает в своем цикле единую историю любви. Мы, как бы по логике бритвы Оккама, так полагаем, что прекрасный юноша все время один и тот же прекрасный юноша, вот, и что дама все время одна и та же дама. Но ведь единого такого цикла у Шекспира нет. В этом смысле он на самом деле ближе к Петрарке, ведь история Петрарки и Лауры, она как бы вот разделена формально на две части: при жизни сонеты, написанные как бы на жизнь Мадонны Лауры и на смерть Мадонны Лауры. Но сама эта история, она развивается внутри самого героя, да, петрарковских сонетов, но не как-то не внешне, не формально. То есть в этом смысле Шекспир, он противостоит вот этой традиции Спенсера и традиции Сидни, которую мы сегодня упоминали, но только немножко в другую сторону. Как вот вы уже правильно сказали, у Шекспира очень много тем внутри сонетов. То есть для него это вот действительно такое философское, поэтическое, религиозное в значительной степени исследования мира и человека, нежели чем просто вот какой-то такой привязываемый к его биографии рассказ, после чего мы можем впасть там в моральную панику и начать осуждать Шекспира, да, как же там вот у него жена, он там про какую-то пишет смуглую леди, то есть совершенно не обязательно существование реальной смуглой леди, но очень реальны те проблемы, которые на протяжении каждого сонета у Шекспира возникают, но это не одни и те же проблемы, это не проблема только исследования собственной любви к какому-то легко идентифицируемому или даже трудно идентифицируемому одному человеку. Вот как раз мировое шекспироведение как раз последние 20 там 25 лет перестраивается на вот такой другой немножко анализ сонетов, больше на анализ проблематики сонетов, нежели чем на вот попытку
угадать кто же стоит,
что же там и как там что было, и кто же это может быть, и кто же такой поэт-соперник, да, который там несколько раз в сонетах упоминается. Кто же это из знакомых Шекспира может быть? Может быть, эта ситуация может быть и чисто гипотетической на самом деле. Плюс, конечно, вот еще упомянутая очень важная проблема – это сонеты, которые написаны Шекспиром для своих пьес. Вот Елена Михайловна уже упоминала, я только могу сказать, что в самом последнем издании сонетов, которое вышло что-то около 3 лет назад под редакцией знаменитого шекспироведа Стэнли Уэллса и Пола Эдмонсона, туда включены вообще все сонеты, написанные Шекспиром, в том числе и для его героев в пьесах, что-то около 6 штук. У нас в России этим занималась Елена Владимировна Халтрин-Халтурина, у нее есть даже несколько статей о вот этих внутрипьесовых сонетах Шекспира и о том, как они очень хорошо соотносятся с сонетным циклом, уже написанным, как бы напечатанным под именем самого Шекспира. Все это еще один такой очень важный момент, показывающий, что сонеты в драматургии Шекспира и сонеты, которые изданы под его собственным именем, между ними нет такого огромного различия. Там есть значительные тематические переклички, что тоже важно.
Вот смотрите, разнообразие тематики. У меня свой профессиональный травматизм, поэтому, когда смотрю на 65-й сонет, естественно, у меня в голове включается Державин: «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народа, царства и царей». Значит, смотрим, что у Шекспира. «Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придет им срок, как может уцелеть со смертью, споря, краса твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыхание розы алой, когда осада тяжкая времен незыблемая сокрушает скалы и рушит бронзу статуй и колонн? О, горькое раздумье! Где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою, цвет времени от времени спасти? Надежды нет, но светлый облик, милый, спасут, быть может, черные чернила». Вот такая вот концовка, несмотря на то, что она немножечко, как мне кажется, выбивается из общего такого лирико-трагического настроя всего сонета.
Нет, она совершенно тут не выбивается.
Не выбивается, нет?
Конечно, именно если мы смотрим на сонеты как цикл, то мы видим, что там и в цикле, вот, направленном якобы на убеждение прекрасного юноши завести семью, родить детей и продолжить свою красоту, и в цикле, в других частях цикла мы видим вот эту вот очень, видимо, важную для Шекспира связь. Во-первых, очень такую мощную силу самой любви, да, не скажу как чувство, скажу как комплекса всего, да, рациональных, эмоциональных, каких-то духовных ее аспектов. С другой стороны, ощущение, трагическое ощущение того, насколько все человеческое существование хрупко и как все это легко может исчезнуть. И прекрасное сочетание с взятым, конечно, еще из античной традиции, мотивом того, что поэт способен создать некую версию памяти, которая переживет физическую смерть. Да, то, что мы встречаем еще у Горация, да, и в огромном количестве литературных текстов, начиная с античной литературы, позднесредневековой литературы, литературы эпохи Возрождения. И Шекспир все это, мне кажется, очень натурально соединяет. То есть так же, как он заботится о том, чтобы условный юноша
оставил
потомство, да?
Чтобы
таким
эта красота
же
сохранилась,
конечно, умножилась
таким в мире,
же образом,
да?
Поэзия есть тоже способ сохранения красоты. И получается, что если смотреть на весь цикл, то здесь нет однозначного приоритета, что написать стихотворение всегда лучше, чем родить ребенка, либо наоборот. То есть, как раз говоря о риторической традиции, либо то, либо другое может выходить на первый план для того, чтобы построить какой-то конкретный сонет. И вот такое бесконечное, ну, конечно, конечное, но очень с большим количеством вариаций, да, разнообразия вот этого вот риторического сочетания различных тем, это есть та великая ценность, которую нам дают вот эти вот 150 с небольшим сонетов Шекспира. А не какая-то четкая единая история, я полюбил, у нас нас было все хорошо, потом стало все еще лучше, либо а потом все закончилось очень плохо. И она умерла, или там что-то еще случилось, мы навсегда расстались. То есть не буду говорить, что это там ценнее, лучше, выше, да, я как литературовед, конечно, вообще не сторонник того, чтобы это все сравнивать, но это просто другое приложение сонетной традиции. Вот здесь так, это такое очень важная для меня мысль, которую я не мог не высказать.
Хорошо, спасут, быть может, черные чернила.
И это нормально, да.
Это принимается, это замечательно, тем более, что сама мысль вот, мне бесконечно дорога. Я думаю, что как и большинство людей, читающим этот сонет, потому что речь идет именно о способе сохранения и умножения красоты человека, который дорог. И, ну, что может быть выше этого, да, вот назначение искусства, искать дорогу к Богу и пытаться сохранить тот Божий дар, который у человека есть. Елена Михайловна, что у Шекспира еще важного, принципиально важного есть из вот этой темы противостояния смерти, распаду в сонетах?
Угу. Действительно, тот сонет, который вы процитировали, он ведь перекликается, очень сильно перекликается с начальными темами, заявленными вот как раз в этом цикле The Procreation Sonnets, так называемыми, да? Вот вы говорили «разрушительное время», время, the devouring time, это как раз образ тоже начальный сонетов. Вы говорили, что есть некое противопоставление человеческого начала и времени, да, и человек, он как бы не один во Вселенной, да, он все-таки находится вот в мире Бога, да, божественного присутствия. И если мы, например, с вами откроем первый сонет, которым вот вообще открывается все, да, то там сказано так: from fairest creatures we desire increase. Да? А вот эти fairest creatures, некие прекрасные существа, мы, конечно, можем иметь в виду, что это прекрасные молодые люди, которые могут дать потомство. Но ведь эти fairest creatures, это могут быть и стихи, если метафорически на это посмотреть. И если еще шире взглянуть вот как бы в концепции макрокосма на эту идею, то что такое increase? Ведь эпоха была очень религиозная, и человек, который читал вот эту первую строку, он, конечно же, видел отсылку к Библии, к книге Бытия, где сказано, плодитесь и размножайтесь. Вот increase – это как раз точное воспроизведение вот этой самой библейской метафорики. Поэтому вот в данном смысле, да, весь шекспировский цикл, он как бы построен из разных повторяющихся вариаций. Вот этот тематизм devouring time, который, конечно же, восходит к овидианской идее, он все время проходит через весь сонетный цикл и как бы в противовес ему, как уже было сказано, это действительно момент увековечивания памяти человеческой, да, любви человеческой. Это, пожалуй, мне кажется, вот центральная тема шекспировских сонетов. Ну и, конечно, здесь, наверное, надо вспомнить 66-й сонет Шекспира, который тоже как бы в противовес вот времени себя ощущает, да, вечности, можно даже так сказать, и который, конечно, нам знаменит, в русской традиции очень знаменит переводами Бориса Леонидовича Пастернака и Маршака, и вообще он считался таким даже, ну, в свое время диссидентским сонетом, да, вот как бы в противовес вот этой советской идеологии он все время звучал.
Еще одна тема. Это 151-й сонет, который лично мне время от времени, знаете, такой щелчок по носу дает, что «смотри на себя». Не знает юность совести упреков, как и любовь, хоть совесть — дочь любви. И ты не обличай моих пороков, или себя к ответу призови. Когда с такими словами обращается ко мне Шекспир, о, не обличай моих пороков, ну, то есть не надо с упреками нам друг к другу, важно себе задавать вопросы, где я накосячил, а что там с другими людьми, и как, и прочее, мне отмщение и ас воздам, говорит Господь. За собой, вот, да, за собой следим. Кто знал, сонет, который заканчивается строчками, кто знал в любви падения и подъемы, тому глубины совести знакомы. Вот как трепетное отношение к другому человеку может нам помогать свою собственную оптику настраивать в отношении своей души, строгого спроса с себя и ответа перед Богом. По сути, ведь и об этом тоже, верно, нет?
Да, конечно. Тут даже добавить особенно нечего. Ну, та рефлексивность, о которой мы говорили, начиная еще с Петрарки, она же очень этому способствует. Еще раз, да, стоит напомнить, что сонет — это не история любви, не всегда история любви, а прежде всего это история, как сказать, моего, да, как героя, отношения к собственной любви. То есть это сонет — это всегда самоанализ, в первую очередь. И у него есть это этическое измерение, которое не исчезает ни в каких вариантах сонета, да, поэтому так легко и, в общем-то, как бы самопроизвольно возникает сонет чисто религиозный. В Англии он тоже существует с середины XVI века. И, кстати, немало авторов в этой традиции – женщины. Да? То есть это такое важное доказательство того, что сонет не есть обязательно мужской текст.
Вы знаете, пардон, хочу добавить пару слов к тому, что говорил Владимир Сергеевич, потому что мне кажется, что это очень важное уточнение. Вот мы говорим о жанре сонета, надо прибавить еще один жанр, который тоже имеет отношение к внутренней рефлексии. Это жанр эссе, который рождается у Монтэня и который как раз в 1590-х годах появляется в Англии. Это эссе Корнуоллиса, а затем, в общем, эссе Монтэня были переведены на английский язык, и также потом была эссеистика Бэкона. Это все, вот, так сказать, комплекс этических проблем, которые были затронуты Монтэнем и которые из французской почвы пришли в Англию. И, конечно, мне кажется, безусловно, Шекспир, так сказать, мог и не обращаться к Монтэню, но если обращался, то он как бы вот обогатил тот этический комплекс, который возникает у Монтэня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, заведующий лабораторией историко-литературных исследований РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, сопредседатель Шекспировской комиссии, проводит с нами этот светлый вечер, и говорим сегодня о шекспировских сонетах. Сонет 62-й. Любовь к себе. Так неожиданно. Люби, читатель, самого себя. Тогда сразу вспоминается Александр Сергеевич Пушкин со своей такой самоиронией. Любовь к себе моим владеет взором. Она проникла в кровь мою и плоть. И есть ли средство на земле, которым я эту слабость мог бы побороть? Мне кажется, нет равных красотою, правдивей нет на свете никого. Мне кажется, так дорого я стою, как ни одно земное существо. Когда же невзначай в зеркальной глади я вижу настоящий образ свой в морщинах лет, на этот образ глядя я сознаюсь в ошибке роковой. Себя, мой друг, я подменял тобою, век уходящий, юную судьбою. Местами смешно, местами пронзительно. О чем этот сонет? Елена Михайловна.
Мне кажется, о двойственности человеческого восприятия, о зеркальности этого восприятия, о том, что иногда в другом человеке мы видим себя, а себя в нем. Вы знаете, Шекспир вообще очень любил вот эту языковую игру, которую потом за ним продолжит Джон Донн. Вот мне вспоминается послание Донна «Шторм», в котором как раз герой и говорит, значит, «Я, который есть ты». Вот мне кажется, что вот эта вот дихотомия, она очень важна для позднего Ренессанса, и вот она здесь, в этом шекспировском сонете, тоже звучит. «Я и ты, с одной стороны, это разные люди, а с другой стороны, мы зеркалим друг друга». И как знать, может быть, в общении, так сказать, с молодым человеком поэт в некотором смысле, не знаю, стареющий, может быть, даже поэт в некотором смысле опять переживает вторую юность.
На самом деле ведь глубоко христианская мысль, потому что «возлюби ближнего как себя». Если мы запятую убираем, а мне кажется, что как раз без запятой это более точный смысл, потому что не про сравнение речь, а про суть другого человека как продолжение себя. То есть он перестает быть другим. Да, мы тоже на радио «Вера» время от времени к этой теме обращаемся. Ну и вообще любовь к ближнему – это же вот одна из ключевых и самое главное, в общем-то, для христианина, как это сказать, самый главный вектор, да, для христианина, и одна из самых главных тем. И вот здесь получается, что, может быть, и об этом сонет Шекспира. Владимир Сергеевич, как думаете, имеем мы право на такое прочтение?
Да, конечно, имеем.
Вот это самое «себя, мой друг, я подменял тобою, век уходящий юную судьбою». Ну, не то чтобы, как это, знаете, есть созависимость, да, когда человек перестает жить свою жизнь, получается, как бы проживает чужие. То есть он нуждается в других людях для того, чтобы ими подменить себя. Здесь же про другое.
Подменить – это та опасность, которая наступает в результате таких отношений. А это же такой стандартный момент в ренессансном вот этом дискурсе дружбы, да, что друзья, они вот фактически сливаются, да, мысленно во что-то какое-то единое такое, вот это вот умственно-чувственное, что-то какое-то такое общение, которое между ними постоянно идет. Они же пишут друг другу письма, они встречаются, они беседуют. Не случайно вот Елена Михайловна процитировала начало этого стихотворения Донны, и у Донны это вообще очень часто в стихах встречается, что «друг – это почти я сам», ну вот на дистанцию «почти». Конечно, дистанция какая-то есть, это почти, оно метафизически очень значимо, да, потому что все равно мы все проживаем свою жизнь и даем на страшном суде ответ именно за нее. Да, но при этом в нашем земном существовании мы можем наши какие-то мысли и помыслы доверять достаточно близко своим друзьям.
Вообще вот это, конечно,
это дает нам, да, вот дает нам, конечно, большое чувство счастья и радости от того, что другой может понять нас, но создает и опасность вот этой вот подмены. Собственно, подмена, она же в том, что как сказать, герой сонета Шекспира ощущает себя то вот этим вот молодым, то каким-то преувеличенно старым. Ну, в каком бы году ни был написан этот сонет, Шекспир, конечно, еще реально не стар. То есть мы уже по самой вот этой риторической конструкции видим, что это риторическая конструкция. Если бы Шекспир дожил хотя бы до там, 70 лет, но он не прожил столько лет. Он, по сути говоря, и не знал, что такое чувствовать себя старым, в понимании старого человека. Но ясно, что это некая такая риторическая маска. Ощущение, модель выражения этого ощущения. Ощущение некой вот какой-то границы между нами и теми, кто нас моложе, может быть, на какое-то пренебрежимое количество лет, но ведь это же не важно. Не важно, как это на самом деле, важно, как это чувствуется и как это выражается.
В чьем переводе лучше читать сонеты Шекспира? Сегодня читаю в переводе Маршака. Это самый популярный, самый, наверное, распространенный, привычный для нас перевод. Есть ведь современные замечательные варианты. Елена Михайловна.
Знаете, передо мной лежит книжка «Уильям Шекспир. Сонеты», издание, подготовленное Игорем Олеговичем Шайтановым. Это комментированное издание сонетов Шекспира, в котором сонеты Шекспира даны не в каком-то полном своде, хотя у нас есть своды, и вот Маршак, Финкель и так далее, а здесь для каждого сонета выбран свой отдельный перевод. И, соответственно, вот от Модеста Чайковского к современным переводчикам в разных традициях мы можем увидеть разные сонеты по степени их близости оригиналу. Поэтому здесь, конечно, вопрос такой, чего мы хотим? Мы хотим насладиться шекспировским стилем и приблизиться к шекспировской эпохе. Это одна задача. Тогда мы будем выбирать круг переводчиков, скажем, не маршаковского направления. Или мы хотим насладиться этим полным сводом, ощущением любви, то есть увидеть какую-то единую стилистику, которая присутствует в сонетах. Тогда из сводов я бы назвала Маршака, несомненно, Маршака, потому что именно он сумел вот весь этот цикл передать в единой лирической традиции, такой традиции отчасти жестокого романса, романтической традиции. И не зря же ведь, когда вышли сонеты Маршака полным сводом, ими зачитывались все, буквально, я не знаю, от рабочих до интеллигентов. Вот настолько сильным было это впечатление. Вот. Отдельные, конечно, сонетные удачи у нас, безусловно, есть. Это и переводы Бориса Архипцева современные, это и переводы Андрея Корчевского, и ряд других переводов. Но вот отдельные сонеты лучше смотреть в отдельных переводах, причем не всегда в современных. Это зависит от сонета, вот от его судьбы в России. Как мы уже с вами говорили, есть сонеты, которые прославились, мы воспринимаем их вот в переводе Пастернака, и по-другому, мне кажется, в нашей традиции уже не будет. Вот сделать больше, чем сделал он, наверное, невозможно. Хотя Пастернак никогда не стремился переводить дословно. Вот в этом тоже есть определенный парадокс.
В отличие от Лозинского, например. Да. Ну, а мы об этом говорили и еще не раз, наверное, поговорим в связи с другими произведениями. А так сейчас мне странный вопрос в голову пришел. Непопулярные сонеты есть у Шекспира?
Ну, конечно. Большая часть сонетов Шекспира на самом деле достаточно малоизвестна. Да. То есть и в российской традиции, и в английской, и, наверное, в любой другой, большую часть внимания забирают, ну, скажем так, где-то, наверное, около 20 или чуть больше сонетов, которые чаще цитируются, все время расходятся вплоть до социальных сетей, да, на какие-то там картинки, как подписи к каким-то картинкам. А другие сонеты, они как-то в относительной такой полутьме находится. И здесь действительно, вот на мой взгляд, очень важно, чтобы люди читали шекспировский сонет именно как, не как законченную историю, но как некое единое собрание такое, да? Вот очень-очень хороший и привлекательный метод, вот, о котором говорила Елена Михайловна, но чтобы его принять, нужно в данном случае довериться людям, которые очень хорошо знают оригинал и подобрали сонеты вот так, по принципу, ну, какому-то максимального соответствия уже не только духу, но, видимо, и букве оригинала. Вот, но для этого нужен вот это вот, как бы, эта готовность довериться составителям такого издания. Для тех, кто довериться не готов, ну, тогда в первую очередь нужно познакомиться с Шекспиром в оригинале, а потом уже тщательно, внимательно отбирать лучшие переводы каждого сонета, читать многочисленные переводы сонетов, а в русской традиции, как и в любых других неанглийских традициях, понятно, что существует некий вызов, да, какой же я переводчик, если я не могу попробовать перевести сонеты Шекспира. Поэтому можно зайти куда-нибудь на стихи.ру и увидеть там сотни, может быть, не знаю, может, даже тысячи переводов шекспировских сонетов, потому что это как, ну, такая бесконечная борьба, да?
Мне кажется, знаете, здесь в этой борьбе важно помнить, задача-то какая? Самовыразиться за счет Шекспира?
Или очень часто это так.
Или попытаться все-таки подарить его, раскрыть его тем людям, которые не владеют языком
Шекспира. Для этого нужны очень глубокие знания, конечно, культуры эпохи Шекспира и вообще вот этой очень сложной такой метафизической шекспировской поэтики, в которой написаны сонеты. Ну, к сожалению, очень многие обижаются, когда им на это указываешь, да, что, конечно, вы можете еще пробовать, но вам бы сначала поучиться.
Елена Михайловна, дайте, пожалуйста, какое-нибудь наставление, совет. Мы, к сожалению, сейчас уже должны заканчивать наш разговор. Если, к примеру, нас слушают люди, не знакомые с сонетами Шекспира, с чего начать это открытие для себя?
Угу. То есть какой сонет прочитать первым, иными словами?
Так, чтобы потом захотелось обязательно все остальное.
Знаете, мы сегодня как-то не упоминали о сонете номер 18. Это знаменитейший сонет «Shall I compare thee to a summer's day?» «Сравню тебя ли я с летним днем?» Вот это один из самых таких красивых, мне кажется, любовных сонетов Шекспира, в которых вот эта петраркистская метафорика, она расцветает полным цветом. Вот это действительно сонет любовного содержания, и в нем очень красиво описано чувство любви. Я бы советовала начать с него, тем более, что он неоднократно переводился на русский язык, так что здесь есть разнообразие.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Надеюсь, слушатели такое же удовольствие получают от наших встреч, как и я. Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, заведующий лабораторией историко-литературных исследований РАНХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры романо-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель Шекспировской комиссии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».